продолжаем следить за искушениями, испытаниями царя и пророка Давида, описанными в первой книге царств. И после, в прошлый раз мы говорили о том, как бегство Давида уже привело к тому, что Саул обвинил в попустительстве и предательстве священников и всех священников, находящихся в священническом поселении Номви, он велел избить, перебить. И вот начинаются разные неприятности для Давида. Он бегает с одного места на другое, из одной горной части в другую, то в одной в пустыне, то в другой пустыне. И так оно будет продолжаться, хотя погодно это все не описывается для нас. Но в итоге мы знаем о 14 годах скитания, странствования Давида. Вот это на самом деле очень много. Вот 14 лет – это большой срок для того, чтобы утомиться, истомиться, устать. И тем не менее люди его не бросают, он продолжает находиться с ними. И вот эти скитания, которые в конце концов приводят его к эмиграции, к бегству из Израиля. Вот во всех этих мытарствах он всегда находит людей, которые его предают, которые доносят о нем Саулу, и Саулу всегда известно, где находится Давид. Ну и кругом находятся люди, которые всегда Давиду помогают. Он в худших условиях, ему надо что-то есть, ему надо как-то кормить себя, кормить людей, бывших с ним, а заниматься разбоем, грабежом, хоть в каком-то виде он не может себе позволить никаким образом. Он, ну, вот совершенно для него неприемлемая вещь, и поэтому он всегда нуждается в помощи окружающих его людей. И эти люди всегда находятся, их всегда Господь посылает. И кроме того, эти люди же, добрые, окружающие его, всегда информируют его о том, что замышляет против него Саул. Поэтому, если хотите чудесным образом, без всякой навигации, без всяких спутниковых, интернетных и прочих связей, вот. И Саул прекрасно знает, где находится Давид, и Давид всегда знает, где находится Саул, и что он против него замышляет. И Саул, конечно, достоин не меньшего удивления, потому что все эти годы, все те же самые 14 лет, он все делает для того, чтобы Давида поймать, чтобы Давида наказать, чтобы Давида убить. То есть все управление государством прекращается. Единственная, одна, но пламенная страсть владеет Саулом — поймать, убить Давида. Он не может найти себе покоя. Он как безумный, как сумасшедший бегает из одного места в другое в тщетных попытках поймать Давида. Он надеется, что рано или поздно это ему удастся. Он все равно не может, ну не удастся, так не удастся, он все равно не может найти себе покоя, пока этот человек жив. Он все равно не может найти себе покоя, потому что сердце его просто пожирается изнутри ненавистью, и им по одной земле ходить, ну, никак невозможно. Его мучает ненависть, в смысле, как обычная человеческая страсть, как ну вот просто, ну скажем, некая горечь или обида в отношении к своего врага, но в отличие от нормальной человеческой ненависти, которая все-таки имеет возможность по временам затухать, его мучает вполне себе сатанинской ненависти, ибо со времени ухода Давида злой дух мучает его ежеминутно. Он не может ни спать, ни есть. Он сгорает от этой ненависти. Фактически в сердце его начинает гореть тот адский огонь, в котором ему в итоге и придется сгореть. Злой дух его мучает. Давид, скитаясь по Израилю, даже поначалу, вот как бы естественным образом, вот сознавая, кто он, что он такой, вот какой он, каково его положение, каково его место, он даже пытается помогать своему народу. И вот в 23 главе описывается эпизод, когда филистимлянское войско пошло, ну, отряд, попросту говоря, пошел на некий израильский город Кииль. И Давид, видя, что Киилю угрожает опасность, и стараясь защитить беззащитных жителей, потому что Саул это сделать не успеет, город будет разорен, и он нападает на филистимский отряд, разбивает этот отряд, обращает его в бегство. Естественно, как всегда он это делает, теперь он вопрошает об этом Бога, делать это или нет, нападать или не нападать, есть в этом смысл или нет. Он всегда спрашивает воли Божьей, он вопрошает Бога, и, получив указание, двойное в данном случае указание о том, что на Киль можно защитить, он это делает. Но он сталкивается, или точнее, мы как читатели Библии, мы сталкиваемся с сюжетом, который заставляет нас, ну, хоть немного остановиться и задуматься над тем, что это за человек Давид, и как он нестандартно, необычно мыслит, ну, а потому и ведет себя. Это совершенно недоступное, я бы так сказал, недоступное нам мышление, недоступное нам мировоззрение. Он спасает жителей Кииля от филистимлян и сталкивается с ситуацией, что он понимает на примере жителей Кииля, что лучше никому не помогать. Вот такой парадокс. Потому что, узнав, что он в Кииле, и жители города, благодарные тому, что он их защитил, готовы его принять и оказать ему помощь в благодарность за то, что он им помог. Но за ним по пятам идет Саул. И Саул знает, что он в Кииле. И Саул уничтожит город из-за того, что там Давид. Он знает, что так будет, так было со священниками. Если даже город священников не остановил Саула, естественно, никакой город не остановит. То есть он помогает кому-то, ему помогают те, кому он помог, и это вызывает гнев Саула. Вот в отношении тех, кто помог Давиду, которые поступили всего лишь из благодарности или из чести, или еще из чего-то. Таким образом, он и вынужден пользоваться не услугой городов, хотя он мог бы оказать немалую помощь этим городам. И были города, которые могли бы оказать ему помощь и защиту, но этот город будет истреблен, уничтожен, если Давид хоть сколько-нибудь бросит тень на жителей этого города, что они ему помогали. Он не собирается пользоваться помощью жителей городов, потому что это навлекает бедствие на жителей этого городов. Он не хочет гражданской войны. Он понимает, что ее нужно всячески избегать, и поэтому он и начинает бегать по горам, по пустыням, по вертепам, по пропастям земным, чтобы только не навлечь ни на кого гнева Саула. Он может в силу определенных харизматических свойств, храбрости, известности, он может в конце концов сказать, что я есть подлинный помазанник Божий. Он может собрать себе группу людей, вот, которые не сами к нему пришли, а тех, которых он будет вербовать, которых он будет привлекать на свою сторону. Он может это сделать и спровоцировать то, что мы сейчас называем гражданской войной. Или неизвестно, кто победит, но можно же надеяться, что победит Давид, потому что его ж помазали на царство. Почему бы не взять и не начать эту гражданскую войну и бороться за власть, ведь она тебе принадлежит по праву, эта власть. Ты же ее не украл, тебе ее дали, Бог дал тебе эту власть. Ты должен отобрать ее у того, кто теперь оставлен Богом, у человека нечестивого, потому что он нечестивый во всех смыслах этого слова. Он убил священников. Он перебил всех священников, кроме одного, этот Саул. Он в каком-то смысле сделал то же самое, если не хуже, чем сделал Сталин, потому что он полностью уничтожил всякую возможность официального оправления культа. Хоть какую-то официальную возможность, потому что священники исчезли, они были все убиты, единственный оставшийся священник убежал и был с Давидом. То есть возможности осуществления жертвоприношения иссякло. Он много чего другого делал, разоряя, уничтожая, и вообще вполне в силу своей злобы и ненависти, жестокости и богооставленности мог считаться тираном вполне основательно. Чтобы не поднять борьбу против тирана, чтобы не поднять вот этот вот весь народ на борьбу с тираном, тем более, что ты не самозванец. У тебя есть свидетельство о том, что ты помазан на царство вместо Саула. И, конечно, если тебе там с помощью свидетелей или писем, как это делали самозванцы в России, разные Пугачевы и Разины, то можно было поднять же народ на борьбу, а имея там дерзновение в молитве единственного священника или священный фот, можно было надеяться, что Бог будет на моей стороне, и я смогу добиться результата. Но именно этого всего Давид и избегает. Он избегает гражданской войны сознательно. Он сознательно избегает, чтобы по его вине погиб хоть кто-нибудь из жителей Иерусалима. Он всячески избегает хоть на кого-нибудь бросить тень, и поэтому вынужден жить в условиях гораздо худших, чем мог бы себе позволить как законный наследник престола, как помазанник Божий. Но он под его вот этой, скажем, под его желанием избежать гражданской войны, под его желанием избежать какого-то конфликта с Саулом, есть не только политическая или даже нравственная составляющая, есть духовная составляющая. Ведь если он поднимет борьбу, тогда месть и злоба Саула будут оправданы. Это сейчас он может сделать какие-то вещи, типа украсть копье, отрезать ткань и не убить своего врага. Вот. Он действительно не имеет никакой ненависти к Саулу, никакой злобы. Он желает только мира. Но если он включится в борьбу, от этого ничего не останется. Он будет и ненавидеть, и злобствовать. Но главное, тогда ненависть и злоба Саула будут вполне оправданы. Сейчас они бессмысленны, потому что никаких оснований для злобы Саула нет. И это знает Саул, и это знают люди около Саула, и это знают люди, которые рядом с Давидом, что никаких оснований для гнева Саула Давид не дал. Но если Давид начнет политическое и военное противостояние с Саулом, тогда зло его, как законного наследника престола, как царя, как власти, будет оправдано, и он будет просто жестоко убивать всех, кто станет на его пути, как бунтовщиков, как людей, поднявших руку против помазанника Божьего. А сейчас ему не на что злиться, не на что сердиться, у него нет для этого оснований. И он знает, что только злость и жестокость толкают его. Ведь, как бы там ни было, эти все 14 лет Давиду удается ускользнуть от Саула. Он никогда не вступает с ним в прямое столкновение. Ни он, ни люди с ним не пролили крови своих братьев, не осквернили своих рук кровью братоубийственной войны. И поэтому они никак не могут быть, вызвать законную ненависть и желание общения со стороны Саула. Это чисто его собственные внутренние проблемы, и все это знают. И он не хочет дать повода именно вот этому злу, духу зла, которое окутало Саула, чтобы он имел основание со злостью убивать людей. Ведь бес, сатана, любой этот мерзкий дух, он человек-убийца. И ему не надо повода, чтобы ненавидеть людей. Но если ему дается повод, то эта ненависть разливается с невероятной жестокостью и беспределом. И мудрость и осторожность Давида не дает этому человеконенавистническому духу, этому духу человека-убийцы, которого держим Саул, не дает ему излить свою ненависть на людей. Он бегает, он ходит, он ненавидит, но начать без всякого стеснения уничтожать людей он не может. Он стеснен праведностью Давида, осторожностью Давида. Сам дух осторожностью Давида связан и не может пойти во вся тяжкое, хотя ему бы очень этого хотелось. И важно понимать, что все сопротивление Давида – это есть не борьба за власть, которая ему вообще-то по праву принадлежит. Это есть борьба за правду. И в этом смысле нужно понимать два эпизода, случившиеся, по-видимому, в течение какого-то достаточно близкого времени, которые показывают, что Давид борется за правду, а не за власть. Первый описан в 24 главе, где Давид и бывшие с ним люди спрятались в пещере Энгади. И туда зашел Саул, в эту пещеру. Давиду удалось подкраться к Саулу и отрезать краешек его верхней одежды. А во второй случай, при этом не повредив Саулу нисколько, хотя их в этой пещере было 400 человек, как минимум. И все они настаивали на том, чтобы Давид воспользовался условием, как бы мы это сделали. Ведь очевидно, что раз Саул, враг мой, заходит один в пещеру, это Бог предает его мне в руки, мы бы так и сделали. Найдя в поле кошелек, мы уверены, что это Бог его нам посылает. Найдя в своем доме беззащитного негодяя, который нам причинил зло, мы уверены, что это Бог посылает нам, чтобы его тут наказать и каким-то образом убить, вряд ли это получится, но наказать, связать, предать в руки правосудия. Мы всегда уверены, это вот такая прямолинейная логика, она всегда в людях присутствует. Давид говорит, нет, это же грех. Он помазанник Божий, мы не можем поступить так подло. Вовсе это не Бог предает, а Бог испытывает нас, верные мы или нет. И отказывается что-либо сделать. Второй случай описывается в 26 главе, который произошло в пустыне Зиф, когда во время ночевки, во время ночлега, Давиду удалось прокрасться прямо непосредственно к Саулу и тоже не причинить ему никакого вреда, но взять его копье и кувшин. И тоже сказать, вот, засвидетельствовать, что нет, на самом деле у него никакого злого умысла, что он дважды мог уничтожить Саула и дважды этого не сделал, тем самым показывая, что он прав, чтобы не дать повода ищущим повода, что у него нет никакого злого умысла никогда и не было. И вот особенно в этом отношении характерны слова, которые Давид произносит вот после того, как не дал погибнуть Саулу в пещере Энгади. «Отец мой, посмотри на край одежды твоей, в руки моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня. Но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь Израилев? Против... За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохой. Господь да будет судьей и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит и разберет дело мое и спасет меня от твоей руки». Когда кончил Давид говорить слова сии Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал мне сегодня, поступив со мною милостивно, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израиля будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Вот такой ответ, который ясно свидетельствует о, прежде всего, о правде Давида. Он называет его «отец мой», ибо он его отец. По плоти это вполне достоверное и четкое употребление, ведь он, по сути дела, он женат на дочери Саула. Естественно, он называет его отец, а тот, естественно, отвечает ему тем, что называет его сыном. Вот, но это понятно. Но это же Саул, который гонит. Саул, который ненавидит. Это Саул, который отнял у него жену, отдал ее вот, непонятно кому, который выгнал его из дома, который запретил общаться с семьей, который возненавидел семью за то, что она общается с Давидом. А Давид называет его отец. Это обличение всем нам. Мы порой не можем назвать родных своих отцов, и матерей так трепетно и уважительно. Вот, всячески избегая с ними общаться. Уж тем более, сколько гордыни восстает в нас, когда мы должны так уважительно относиться к тестям, к тещам, к свекру или свекрови. Да в жизни мы не назовем ее не то, что матерью или отцом их не назовем. Мы даже по имени-отчеству побоимся их назвать. Мы позволяем себе ненавидеть. И их неправильные действия, они являются основанием для нашей ненависти. То есть, раз ты поступаешь ко мне несправедливо, я имею право тебя ненавидеть. Это понятно, что это чуждо христианству, которое велит любить даже врагов. Это чуждо даже дохристианской нравственности, где человек обязан соблюдать установленный вот какой-то регламент общения, правила субординации. Потому что только так ты можешь соблюсти правду Божью. Он не начинает свою речь дерзко: «Эй, ты, царь!» или что-нибудь там вообще из уличной риторики. А он называет его отец, показывая, что ты меня гонишь, да, но я по-прежнему тебя уважаю, ценю, люблю. Каким бы ты ни был, ты мне дорог. Вот такая правда. А потом он смиряется перед ним, называя себя разными непотребными словами, как бы показывая, что... Ну, царь, зачем ты это делаешь? Это же не нужно. Кто я такой? Ну, что я такое против тебя? Ты царь, я кто? У тебя войско в 3000 отборных воинов, со мной 400-500 человек, так просто пожалевших меня, пришедших ко мне. С кем ты борешься? Какой в этом смысл? Но Бог-то на моей стороне. На моей. Потому что я сегодня поступил по правде. А раз по правде, значит, Бог меня не оставит. Я сделал то, что Он хочет, хотя это было очень трудно сделать, но я послушался Бога и не стал исполнять ни страсти своей, ни страстей тех, которые рядом со мной. А раз правда на моей стороне, раз я действительно чист перед лицом Бога от ненависти к тебе, от злобы против тебя, то бойся, царь. У тебя ничего не выйдет. Бог на моей стороне. Бог защитит меня, потому что я творю правду Его. Смирись, царь, тебе меня не поймать. Не потому что я такой верткий, хитрый, или у меня много воинов. Я никто. Я блоха, я пепел, я смердящий червь. Но Бог-то на моей стороне. Что ты сделаешь с Богом, Саул? Опомнись. Тебе же все равно с ним-то не совладать. Вот в этот мысль. Его правда в том, что он пожалел своего врага. Его правда в том, что он не ищет власти вообще, она ему не нужна. Его правда в том, что жизнь царя для Давида дороже, чем его собственная. Если бы кто-то из его воинов посмел напасть на Саула, он бы защищался против всех 400, защищал бы Саула и умер бы, если бы так уж Бог попустил. Настолько ему жизнь Саула дороже, чем своя собственная. Вот правда. И раз такая правда у Давида, кто может его победить? Кто может взять его из руки Божьей, если он отдал себя на смерть ради правды? И в этом эпизоде, вообще в истории царя Давида, и это обличение всех бунтовщиков мира, когда бы они не выходили на историческую авансцену, особенно тех, которые под маской правды, а то и христианства, благочестия, веры, смеют отнимать власть у того, кто ею сейчас владеет. Бог дает власть, и только Он. И любой бунтовщик идет против Бога. И в любом бунтовщике нет правды. Никогда не было и никогда не будет. Вот о чем свидетельствует Библия этими простыми, бесхитростными историями израильского народа.